Глава 26. 113 градусов, размышления доктора, безнадежные поиски, горелка гаснет, 122 градуса, пустыня Сахара, ночная прогулка, одиночество, обморок, проект Джо, день отсрочки. Накануне Виктория не пролетела и 10 миль, а между тем для того, чтобы держаться в воздухе, было истрачено 162 кубических фута газа. Утром Фергюсон дал сигнал к отправлению. «Горелка будет действовать еще в течение 6 часов», — объявил он. «Если за это время мы не найдем какого-нибудь источника или колодца, одному Богу известно, что с нами будет».
«Что-то сегодня утром слабоват ветер, сэр», — проговорил Джо. «Но, быть может, он еще задует?» — прибавил он, заметив на лице доктора печаль, которую тот тщетно пытался скрыть.
Напрасные надежды. В воздухе стоял тот штиль, который порой надолго приковывает к одному месту суда в тропических морях. Жара делалась невыносимой. Термометр в тени под тентом показывал 113 градусов. Джо и Кеннеди, растянувшись рядом, пытались, если не спать, то хоть забыться. Вынужденное бездействие делало положение еще более тяжким, как всегда, когда человек не может отвлечься от своих мыслей работой. Но сейчас они не могли делать наблюдения, не могли ничего предпринять. Оставалось подчиниться обстоятельствам, не будучи в силах улучшить их. Муки жажды стали чувствоваться очень сильно. Водка не только не облегчала их, но делала еще более жгучими, оправдывая свое название «тигрового молока», данное ей африканскими жителями. Оставалось всего-навсего около 2 пинт тепловатой воды. Все 3 путника с жадностью смотрели на эти столь драгоценные капли, но ни один из них не решался даже омочить в них губы. Что такое 2 пинты воды в пустыне? Доктор Фергюсон, погруженный в свои думы, спрашивал себя, благоразумно ли он поступил. Не лучше ли было вместо того, чтобы напрасно держаться в воздухе, эту самую воду, потраченную на добывание водорода, сохранить для питья? Правда, они продвинулись немного, но что, в сущности, от этого выиграли? Не все ли равно здесь или на 60 миль позади, раз воды нет? Если бы, в конце концов, поднялся ветер, да еще восточный, то, пожалуй, там, позади, он был бы даже сильнее, чем здесь. Но надежда побуждала Фергюсона двигаться вперед. И вот из-за этого, безо всякой пользы, израсходовано 2 галлона драгоценной воды, которой хватило бы на 9 дней стоянки в пустыне. И каких только перемен не могло произойти за эти дни. А затем, — думал доктор, — может быть, при подъеме было бы лучше выбросить балласт для того, чтобы сохранить воду. Но тогда при спуске пришлось бы пожертвовать газом. А можно ли это делать, раз газ является как бы кровью Виктории, ее жизнью? Эти мысли неслись бесконечной вереницей. Опустив голову, Фергюсон сидел без движения целыми часами. «Ну, надо еще сделать последнее усилие», — сказал он себе 10:00 утра. «Надо еще раз попытаться найти воздушное течение, которое могло бы понести нас. Рискнем последним». И в то время, как его товарищи дремали, он довел до высокой температуры газ в оболочке шара, и Виктория, увеличившись в объеме, поднялась прямо вверх под лучами полуденного солнца. Доктор тщетно искал на различных высотах, начиная от 100 футов до 5000, хотя бы самого слабого воздушного течения. Полнейшая тишина царила везде, до самых верхних границ атмосферы. Наконец вода, дававшая водород, иссякла, и горелка погасла. Бунзеновская батарея перестала действовать, и Виктория, съежившись, мало-помалу опустилась на песок в том месте, где еще сохранился след от ее корзины. Наступил полдень. По вычислениям оказалось, что они находятся на 19 градусах 35 минутах широты, приблизительно в 500 милях от озера Чад и более чем в 400 милях от западного побережья Африки. Когда корзина Виктории коснулась земли, Дик и Джо очнулись от своего тяжкого забытья.
«Мы останавливаемся?» — спросил шотландец.
«Да, приходится», — ответил Фергюсон. Его товарищи прекрасно поняли, что он хотел этим сказать. Местность, все время понижавшаяся, была здесь на уровне моря, поэтому шар сохранял полное равновесие и неподвижность. Вес пассажиров был возмещен песком, и они сошли на землю. Погруженные в свои мысли, они за несколько часов не обменялись друг с другом ни словом. Джо занялся приготовлением ужина, состоявшего из сухарей и пемикана, но все трое едва притронулись к еде. Глоток горячей воды завершил эту печальную трапезу. Ночью никто не нес вахты, но никто и не сомкнул глаз. Духота была невыносимая. Оставалось всего полпинты воды. Доктор приберегал ее на крайний случай, и было решено не трогать ее до последней возможности.
— Я задыхаюсь! — крикнул вскоре Джо. — Как будто стало еще жарче. «Ну, и неудивительно», — прибавил он, взглянув на термометр, — «ведь целых 140 градусов!»
«А песок жжет так, словно он только что из печки», — отозвался охотник. «И ни единого облачка на этом раскаленном небе. Просто с ума сойти можно».
«Не будем отчаиваться», — проговорил Фергюсон. «Под этими широтами после такой сильной жары неизбежно проносятся бури, и налетают они с невероятной быстротой. Несмотря на эту угнетающую нас ясность неба, огромные перемены могут произойти в какой-нибудь час».
«Да помилуй, Самуэль, были бы хоть какие-нибудь признаки этого», — возразил Кеннеди.
«Ну что же», — отозвался доктор, «мне кажется, что барометр чуть-чуть понижается».
«Ах, Самуэль, да услышит тебя небо. То есть мы прикованы к земле, как птица с поломанными крыльями».
«Угу. С той только разницей, дорогой Дик, что наши-то крылья в целости, и я надеюсь еще ими воспользоваться».
«Ах, ветра бы нам! Ветра!» — воскликнул Джо. «Пусть бы он донес нас до ручейка, до колодца. Нам больше ничего и не надо. Ведь съестных припасов у нас достаточно, и с водой мы могли бы, не печались, выжидать хотя бы месяц. Но жажда — это жестокая вещь».
Действительно, изнурительная жажда пустыни, находящейся все время перед глазами, действовала самым подавляющим образом. Взору совершенно не на чем было остановиться. Не только холмика, но даже камня не было видно кругом. Эти безбрежные, ровные пески вызывали отвращение и доводили до болезненного состояния, носящего название «болезнь пустыни». Невозмутимая голубизна неба и желтизна бесконечных песков в конце концов наводили ужас. Казалось, сам знойный воздух дрожит над раскаленной добела печью. Эта спокойная беспредельность приводила в отчаяние. Уже не верилось, что она может смениться чем-либо другим, ведь беспредельность сродни вечности.